Говорит Радио Свобода. Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с голливудским актером Ильей Баскиным и услышите разговор с историками о роли женщин в революции. Во второй половине часа литературовед Томаш Гланц расскажет о чешском писателе-модернисте Ладиславе Климе. В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о предлоге «на» и завершит выпуск музыкой биг-бендов в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Программу «Свободный день» откроет рубрика «Формула кино». Гость Мунина Шакирова – голливудский актер Илья Баскин.
Голливудские истории. Легко ли быть русским артистом на «Фабрике грез»? Наш герой Илья Баскин эмигрировал из Советского Союза в далеком 1976 году. До этого он окончил отделение разговорных жанров циркового училища в Москве. В это же время на одном факультете с ним учились Геннадий Хазанов, Илья Олейников и Юрий Куклачев. Баскин был распределен в оркестр Утесова, а меньше чем через год попал в Московский театр «Миниатюр», где и проработал до эмиграции в Америку. В СССР Илья снимался мало. Зрители могут его помнить по фильмам «Большая перемена», «Телеграмма» и «Три дня в Москве». О своем отъезде он сообщил следующее. Уехал в основном из-за боязни упустить момент.
Сыграла роль мое происхождение. Я ведь рижанин. Когда из России люди только начинали поговаривать об эмиграции, когда приоткрылась эта дверка, в Прибалтике уже вовсю люди ехали. И если в России нас всех запугивали, как там страшно. Я помню, я смотрел передачу Зорина «Филадельфия» вчера и сегодня, и показывали, как просто люди толпами от голода валятся направо и налево. В это время в Прибалтике уже у многих были родственники и в Америке, и в Израиле, и в Канаде. И уже писали письма. И люди знали, что никто там не умирает, штабелями не ложится от голода в могилу. И все живут прекрасно. И присылали фотографии с огромными автомобилями. То есть у меня не было к тому времени боязни того, что за границей что-то ужасное меня ждет. Была боязнь потерять профессию. Я был почти уверен, что я долгое время не смогу этим заниматься, если вообще когда-нибудь. Но, с другой стороны, была авантюра. Тогда из России, кроме как, в эмиграцию ехать нельзя было никак. Я думал, прощу ли я себе, если я не воспользуюсь этой ситуацией и не уеду, не посмотрю мир, не поживу, как все люди на этом земном шарике живут. Я же не знал, прикроют они завтра это небольшое отверстие в занавесе в железном, которое тогда возникло. И вот, скорее всего, любовь к авантюре меня и побудила уехать. Хотя мне нравилась моя профессия, я был счастлив, чем я занимаюсь, но почему-то еще была доля оптимизма. Черт его знает, все говорят, у меня рожа смешная, а вдруг она и там смешная будет. Когда приехал, я сразу хотел ехать в Лос-Анджелес, потому что я знал, что за языка в театре я работать не смогу, а в кино, не зная, как здесь снимают кино, думал, что смогу. На самом деле без языка из кино здесь работать нельзя.
Приехав в Калифорнию в 26 лет, не зная английского языка, Баскин сразу устроился на работу в ресторан. Ностальгии по СССР он не страдал, трудностей особых в Америке не испытывал и, конечно же, рассчитывал продолжить свою актерскую карьеру уже в Голливуде.
Даже когда я убирал посуду в ресторане, у меня было потрясающее настроение. Я знал, что это не будет профессией до конца моей жизни. Я знакомился с новыми людьми, в основном с девочками. Девочки, несмотря на то, что я не был супермиллионером, а убирал посуду в ресторане, со мной тоже разделяли свой досуг. В общем, грустные мысли. Нет, были, конечно, неудачи, были свои огорчения. Но такой резкой ностальгии у меня никогда не было, слава богу. Даже сейчас, когда я стал туда приезжать, я приезжаю в Россию с большим удовольствием. У меня много друзей, но я приезжаю туда, как в чужое государство. Потому что если вы посчитаете количество лет, прожитых здесь и там, то здесь я прожил мою всю жизнь. Но первое, я помню, что меня испугало, это свобода. Делай, что хочешь. Тебе никто не говорит, куда пойти, какое там комсомольское поручение ты должен выполнить, что делать, куда ты устроиться на работу, хочешь устраиваться, хочешь нет, хочешь живи на улице, хочешь в квартире, это все зависит от тебя. И вот когда у тебя возникает вот вдруг такая свобода, и ты понимаешь, что а куда же, мне же вот всю жизнь говорили, вот пойди сюда, пойди, и как легко жилось. Ну, там была не шикарная квартира, а комната в коммуналке, но вот сказали, вот тебе живи здесь. И я жил здесь. А здесь вдруг, хочешь живи в маленькой квартире, хочешь живи в замке, заработай живи в замке. Все зависит от тебя. И вот это вот была первая неловкость, с которой я столкнулся, когда нужно было самому делать выбор постоянно.
Молодому Баскину неожиданно повезло. Свою первую роль в Голливуде он получил спустя всего лишь полгода после приезда в Лос-Анджелес. Он снялся в крохотной эпизодической роли в фильме знаменитого комика Джина Уайлдера. Проект назывался «The World's Greatest Lover» – «Самый большой любовник мира».
Так языка у меня практически не было, мне дали маленькую роль. Один день работы, но это было в костюме шейха на лошади на киностудии 20 век. Фокс и когда еще пришел на студию, у тебя своя комнатка на колесиках с кроваткой, с холодильничком. Чувствовал себя на седьмом небе. И вот это первая моя работа, это было в 77-м году, а приехала в 76-м. Она дала мне право вступления в профсоюз. Что, в общем-то, довольно важно в нашей профессии здесь, потому что как бы замкнутый круг, когда ты хочешь приобрести себе агента, агент говорит, а ты в профсоюзе, ты говоришь, нет, тогда, говорит, извините. А когда ты уже в профсоюзе, то гораздо проще потом уже потихонечку наращивать все свои необходимые элементы. Джин Уайлдер меня нашел через общего знакомого, есть такой продюсер, Пол Маслянский. Он знаменит, прославился своими фильмами, которые называются «Полицейская академия». Еще был известен здесь тем, что он был специалистом по России, как бы. Он снимал «Красная палатка», он был одним из продюсеров «Синей птицы» с Кёкером, а потом он снимал «Russia House». И люди, которые его знали, дали мне его координаты здесь, в Лос-Анджелесе. Когда я приехал, я ему позвонил, он как раз работал на 20-й век «Фокс», и он меня познакомил с Джином Уайлдером, который в это время набирал актеров на свою картину. Вот так у меня состоялась первая встреча с кино.
Затем последовали и другие роли, преимущественно эпизодические. Прокормиться в те годы на одних нерегулярных съемках было невозможно. Баскину пришлось осваивать и другие профессии. Работая в ресторане, он параллельно учился на страхового агента и преуспел в этом бизнесе.
Одно из самых нелюбимых дел в моей жизни – это продавать что-то. Здесь же я не мог найти себя. У меня нет никакой другой профессии, кроме актерской. Единственная работа, которую легко найти, это работа что-то продавать. Потому что тебе не платят зарплату, тебе платят комиссионную. Сколько ты продал, столько ты и получил денег. Вот я устроился в эту страховую компанию, работал там год, ненавидел каждый день. Ненавидел, но, как ни странно, когда кусить хочется, то учишься делать и это. И начал как-то продавать. И когда я уже начал зарабатывать, я понял, что тут надо бежать. Потому что это засасывает тебя. У актеров чем ты больше снялся, тем ты больше получаешь авторских. То есть у тебя за годы, в общем, ты уже начинаешь получать солидные какие-то деньги, даже не работая. То же самое и у страховых агентов. Вот те люди, которые у тебя купили полис страховой, пока они его выплачивают, тебе какой-то маленький процент перепадает. И с годами страховые агенты здесь очень неплохо живут, потому что у них уже много клиентов, и они могут не выходить на работу, все равно у них есть на хлеб с маслом. А потом была очень интересная авантюра. У меня и творческая, она была связана с русским языком. Мой друг тогда, сейчас мы больше не друзья, Александр Половец, хотел издавать газету на русском языке. И он предложил мне это делать вместе. И мы создали первую в Лос-Анджелесе еженедельную газету, которая жива до сих пор, которая называется «Панорама». Да? Я занимался «Панорамой» примерно лет 17, параллельно снимаясь. И должен сказать, что это мне помогало и выжить, и финансово, и потому что на актерские заработки, особенно поначалу, очень трудно прожить.
Судьба издателя и страхового агента Ильи Баскина кардинально изменилась после того, как он снялся в большой роли в знаменитом фильме Пола Мазурского «Москва на Гудзоне», где его партнерами стали известные артисты Робин Уильямс и Савелий Крамаров. С тех пор актерский заработок для Баскина стал основным источником существования. За его плечами несколько десятков популярных фильмов и сериалов. Герои Баскина преимущественно русские, иностранцы, но при этом люди самых разных характеров и профессий. О том, как Илья встречался на съемочной площадке с Харрисоном Фордом, Шоном Коннери и другими звездами Голливуда, мы расскажем в следующей программе.
Рубрику «Формула кино» на «Волнах свободы» ведет Мумин Шакиров. Рубрику «Формула кино» на «Волнах свободы» ведет Мумин Шакиров. На очереди рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Тема выпуска «Женщина и революция».
Считается, что прогресс человечества осуществляется благодаря двум функциям, одну из которых, накопительную, консервативную, выполняет женщина, а другую, поисковую, революционную, мужчина. Но что странно, свобода, как правило, имеет женское обличие, даже если это свобода на баррикадах, как на картине Эжена Делькруа. Возможно, в художественном образе отчетливее, чем в натужных размышлениях проступает реальная суть явления. Февральская революция в России случилась, когда на улицы вышли солдатки с лозунгом «Верните с фронта наших мужей», а казаки отказались стрелять в баб. И это стало началом коренных перемен в России. О том, какую роль сыграли женщины в подготовке и проведении этих перемен, я попросила рассказать историка Ярослава Леонтьева.
В феврале 1905 года, когда началась первая русская революция, буквально через месяц после 9 января, конституировался Всероссийский союз равноправия женщин, где были представлены и жены кадетов, например, жена Милюкова, и социал-демократки такие, как связанная с меньшевиками Екатерина Кускова, или наоборот, будущая известная большевичка и первая женщина-нарком в советском правительстве Александра Калантай. Как мы видим, представительницы разных крыльев русского освободительного движения, от конституционных демократов до социал-демократов, ЭДСРов, и эсерки тоже, кстати, входили в Всероссийский союз равноправия женщин, они там нашли свое место. Причем там интересно брать процентное соотношение. Конечно, это были представительницы интеллигенции, в первую очередь. Больше всего там было училок, около 50%. Следующая доля – врачи, медички. И достаточно много представительниц пишущих профессий – журналистки, литераторы. Они как раз составили костяк женского союза.
Количество женщин как членов
партии? Нет, ну, естественно, больше было именно женщин на каких-то руководящих постах в левых и либеральных партиях. Это шла вот традиция от тех описанных, может быть, немножко карикатурно, вот Тургеневым, книги Листок, которые делали себе мужские прически, курили папидоски. И, конечно, вот когда начались революционные организации, довольно много женщин среди лидеров. В конце концов, там, после ареста Андрея Желябова, окончание подготовки цареубийства в марте 1981 года довела до конца его гражданская жена Софья Перовская, дочь экс-генерал-губернатора Петербургского, а после ареста вообще всей верхушки народной воли другая, тоже одна из первых красавиц Петербурга, вполне себе аристократического происхождения, Вера Николаевна Фигнер, она некоторое время возглавляла остатки уже полуразгромленной народной воли, пыталась инициировать еще военный заговор, и мужчины, офицеры, артиллеристы, на которых она опиралась, подчинялись этой мадам, члену исполкома партии народной воли. Поэтому, может быть, эта традиция, присущая народникам, может быть, она перекочевала и в 20 век, и больше всего среди руководительниц партии было у эсеров. Начиная от легендарной бабушки русской революции Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской, заканчивая ее, в кавычках, конечно, внучкой Марии Александровны Спиридоновой. Шутили, что бабушка не очень жалует революцию. Сама Брешко-Брешковская выступила в 1917 году против крайности и углубления революции. А вот Мария Спиридонова стала фигурой номер один не только в женском движение, по сути дела, она стала лидером крупнейшей партии, которая составила вот альянс с большевиками и помогла большевикам утвердиться у власти, потому что первое правительство, как мы знаем, было двухпартийное. Большевики и левые эсеры. Спиридонова была лидером партии левых эсеров. Она была символом первой русской революции, чайкой революции, как ее тоже называли. Это случилось потому, что вся ее история с покушением на карателя тамбовских крестьян, с убийством ею советника губернского правления Лужиновского и с последующим ее стязанием, избиением, сопровождавшимся, по-видимому, изнасилованием, эта история просто захлестнула не только все российские газеты в самый разгар революции, но действительно она обошла всю мировую прессу и создала необычайный ореол. На ее процессе ее защищал известнейший адвокат, кадет Тесленко, который произносит такую фразу: «Перед вами не только униженная, поруганная, больная Спиридонова, перед вами больная и поруганная Россия, казните Спиридонова, и вздрогнет вся страна от боли, ужаса. И, может быть, потом, не случайно, Пастернака в Пекторском мы встретим такие строки: «По всей земле осипшим морем грусти, дымясь гремел и слался слух о ней, Маруси, тихих русских захолустий, поколебавшей землю в 10 дней». С одной стороны, вот такой необычайный ореол, а с другой стороны, наверное, наложился на личную харизму, плюс на дальнейшую необычайную судьбу, потому что ее не посмели же казнить, тогда в 1906 году ее осудили на вечную, бессрочную каторгу, она оказалась на Нерчинской каторге в Забайкалье, вот где, кстати, была целая галерея интереснейших женщин русской революции, среди которых была и Фанни Каплан, между прочим, эсерка-террористка Ирина Каховская, которая руководила в 1918 году убийством генерал-фельдмаршала фон Эгорна в Киеве, который командовал оккупационными войсками. В общем, три таких фактора делали Спиридоновой то, чем она стала в 1917 году. Современники, наблюдатели, французский военный атташе Жак Садуль действительно сравнивал с Лениным по своей значимости в революции. Более того, я скажу, что был такой действительно и сакральный момент, потому что, скажем, Николай Клюев описывает, как он встречал фотографию Спиридоновой, а она была распространена, наверное, в сотнях тысяч, если не в миллионах экземпляров, еще во время первой русской революции, что он встречал ее, вставленную крестьянами в церковные киоты, рядом с иконами, которые просто молились за спасение души рабы Божьей Марии. А дочь известного историка Семена Дубнова писала, как однажды на собрании у некоего местечкового старого еврея она вдруг заметила на стене, рядом с религиозными символами, со старинным семисвечником, рядом с мезузой, портрет лейтенанта Шмидта и фотографию Марии Спиридоновой.
Насколько женщины, которые пошли в революцию и участвовали в политике, лоббировали именно женские интересы?
Если продолжать говорить об эсерах, попытка издания первого журнала революционного под названием «Революционная работница» была предпринята левыми эсерками Спиридонова и ее подругами в самом начале 1918 года.
Ставились какие-то определенные задачи, именно женские?
Формально в партийных программах я не встречал. Были общедемократические требования, в том числе стремление добиться равноправия прежде всего для участия в выборах. Вот уже во время выборов в учредительные собрания и также в советы, в революционный парламент, в ВЦИК, там уже вполне достаточное количество женщин, потому что выборы были равноправные. И как раз Спиридонова стала председательницей крестьянской секции ВЦИК. Крестьянская секция – это такое государство в государстве внутри самого первого рабоче-крестьянского парламента.
На самом деле, добиваясь политических прав, женщины стремились к главному – к личной свободе. И многие первые законы, принятые советской властью, стали воплощением, иногда недолгим, дореволюционных чаяний женских движений. Одним из главных препятствий на пути к личной свободе женщины была ее репродуктивная зависимость, а значит, советская власть должна была узаконить аборты.
В частности, право на аборт интересно.
Рассказывает ассистент кафедры социологии и политологии Тверского центра женской истории и гендерных исследований Анна Бородина.
Согласно юридическим документам, это не было правом. Это всего-навсего было узаконивание какой-то критической ситуации. Бедности, по состоянию здоровья, по так называемым социальным показателям, для чего нужно было собирать справки из совета, от партии, от советской власти, от врача. Там была целая очередность, для кого это было возможно. В первую очередь служащие фигурировали, наличие детей и так далее, через всякие собесы. Но поскольку сверху юридически это было решение какой-то критической ситуации, как выясняется, сами женщины во многом это восприняли как, опять же, по данным их исследователей, как право на аборт. Тем не менее, юридически это как право не звучало, но тем не менее сложилось так, что вот такое право оказалось даровано именно советской власти на короткий период. И ключевым моментом здесь было получение зарплаты. Если вы не работаете, но вы жена того, кто получает зарплату, и у вас трое более детей, вы имеете право на аборт. Эта зарплата означает, что вы активно вовлечены в процесс производства. Соответственно, крестьянки считались, как мы знаем, в деревнях они получали трудодни, то есть зарплата это не считалось, поэтому вот они были в таком непривилегированном положении. Главное – вовлечь практически всех, кого можно, в процесс производства.
В правах мужчины и женщины были уравнены юридическая сторона в те годы?
Формально, с точки зрения Советской Конституции, да. Но с точки зрения уже современной критики, скажем так, что на первом месте упоминался мужчина во всех документах, а это означает, что приоритетное право отдавалось именно мужчине, это раз. Во-вторых, была позитивная дискриминация, то есть все те льготы, которые хотя бы на словах формально предоставляли партии правительства женщинам, матерям, крестьянкам и так далее, тех, кого надо было втягивать. Та самая позитивная дискриминация, был перекос, пожалуй, характерный для того периода.
Был закон о насилии в семье.
К сожалению, не получил достойного развития и закрепления в законодательстве, но это тоже является частью революционного экспериментирования. Но тогда же были такие документы, как обобществление женщин. Но что касается домашнего насилия, очень интересно, он прошел достаточно незаметно и во многом явился наследием тех женских организаций, которые были столь активны перед Первой мировой войной, потому что именно тогда особенно радикально настроенные организации выступали против насилия в семье, в том числе право на репродуктивную свободу, право на свободу от сексуального насилия и так далее. Единственное, что такие побои уже считались мелкобуржуазными вещами, и если в правильное место прийти пожаловаться, то партия уже могла вмешаться в такие отношения. Но именно женское движение подошло и к таким формулировкам. Да, это именно такое законодательство, которое достаточно актуально звучит сейчас.
Довольно быстро, как только поменялись интересы нового государства, прогрессивные законы, которые регулировали судьбу женщины не только как товарищи и гражданки, перестали быть актуальными. Хотя теперь женщина получила от новой власти заслуженное признание, как работница и мать. Об участии женщин в революционных переменах в сегодняшней передаче рассказывали доцент факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова Ярослав Леонтьев и ассистент кафедры социологии и политологии Тверского центра женской истории и гендерных исследований Анна Бородина.
Рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол» вы встретитесь с чешским литературоведом Томашем Гланцем, услышите передачу о русском языке от А до Я и 9 минут джаза Дмитрия Савицкого после рекламы и сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Сандра Боттичелли и Симонетта Веспуччи, герои программы «Короткие истории о любви».
В программе «Радио Блог» мы поговорим о том, как грузинский кризис отражается в русских блогах.
Писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошла акция протеста против кампании по выдвижению Владимира Путина на третий президентский срок. На митинг в Новопушкинском сквере собрались около 200 человек, представители оппозиционных партий и правозащитники. В Воронеже совершено нападение на предвыборный штаб Союза правых сил. В распространенном СПС-сообщении говорится, что в штабе разбиты окна, помещение забросано банками с какой-то смесью, находиться в нем стало невозможно. Представители парламентской ассамблеи Совета Европы, находящиеся в Тбилиси, призвали власти Грузии как можно скорее отменить чрезвычайное положение и начать диалог с оппозицией. Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе провела переговоры с представителями оппозиции при посредничестве католикоса патриарха Грузии Илии II. Суд над бывшим министром обороны Грузии Ираклием Макруашвили начнется 16 ноября в Тбилиси, сообщила сегодня его адвокат Эко Беселия. Сам Макруашвили сейчас находится в Германии. В Кабардино-Балкарии милиция пресекла попытки сторонников Совета старейшин балкарского народа провести митинг в Нальчике. Гособвинитель просит приговорить виновных в убийстве рядового Сергея Синканина к 12 и 14 годам лишения свободы. Дело о гибели солдата на космодроме Плесецк слушается в Мирнинском гарнизонном суде. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли по меньшей мере 7 человек, десятки ранены. В секторе Газа израильские военные застрелили 2 палестинцев. Президентские выборы в Ливане вновь отложены уже в 3-й раз. Голосование в парламенте назначено на 21 ноября вместо 12-го. Чрезвычайное положение в Пакистане может быть отменено в течение месяца, сообщил генеральный прокурор страны Малик Мохаммад Каюм.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Впервые переведенный на русский язык роман чешского модерниста Ладислава Клима «Страдания князя Штернингоха». Таков сегодняшний выбор ведущей рубрики «Книжный угол» Елены Фанайловой.
Роман был впервые издан в 1928 году. Книгу можно описывать как трагическую любовную историю двух монстров, можно как фантасмагорию марионеток, можно как комическую и жестокую притчу о возомнивших себя божествами уродах. У Клима есть фактура Десада и идеи Ницше, но манера изложения убивает всяческий пафос и серьезность. Он крайне обаятелен литературно, чего, вероятно, нельзя было сказать о нем как о человеке. Для чехов Ладислав Клима – один из главных писателей XX века. О нем рассказывает филолог, бывший директор Чешского культурного центра в Москве Томаш Гланц.
Ладислав Клима – совершенно незаурядный прозаик и философ, который жил в стороне от всех направлений и контекстов своего времени. Достаточно одиноко. Оставался малоизвестным до конца своей жизни в конце 20-х годов 20 века. Повлияли, безусловно, на его творчество и на его мышление такие крупные деятели европейской мысли, как Шопенгауэр и Ницше. Реальное открытие Клима для читателя начинается только после бархатной революции в Чехословакии в 89-м году. Причем он не то чтобы был неизвестным до этого. Клима был настоящим гуру чешского андерграунда культурного. Авторитет, которому нет равных для такой подпольной культуры, особенно 70-х, 80-х, но уже и раньше, после военного времени, были старые издания довоенных его книг, были в самиздате распространяющиеся тексты, которые у всех были на столах, это цитировалось. Он стал не только очень таким востребованным писателем, очень читаемым и почитаемым, но он стал еще и неким культурно-социальным образцом и культом. Он представлял такой яркий полюс вообще чешской или, шире сказано, европейской культуры. Если, скажем, Карел Чапи, который достаточно известен русскому читателю, был неким таким либеральным, аполлонским, таким светлым, правильным с гражданской точки зрения, там провозглашал, что он не коммунист и никогда не будет, одновременно соблюдал все правила приличия демократического либерального общества, то Клима представляет совершенно другой, противоположный полюс такого, наоборот, дионисского, темного, экстатического культурного поведения. Это человек, который норм не соблюдал, очень много пил, экспериментировал со своим телом. В общем-то, легендой стала история про то, как он съел мышь, чтобы доказать, как бы, что нет пределов ни гастрономических, ни культурных для человека. Для него вообще свобода мышления и творчества является изначально парадоксальной и как бы запредельной в многих очень отношениях.
То, что отличает Климу от всех известных мне писателей, работавших в этом поле, это какой-то великолепный юмор, ни с чем не сравнимый.
У Климы фантастический сарказм. Он таким глубинным образом ироничен, в смысле не романтической иронии XIX века, а уже такой иронии декаданса.
Еще мне кажется, что он очень театрален.
Его драмы даже ставились в Национальном театре. Его существование по ту сторону любого официального контекста, оно было не совсем последовательным. Он, с одной стороны, действительно был маргиналом, который жил в нищете и на окраине, и территориально, и в культурном смысле слова. С другой стороны, иногда его произведения и статьи, и публицистика публиковались в самых престижных издательствах того времени. Но признанным он во время своей непродлительной жизни не оказался. Это признание пришло сначала на уровне неофициальной культуры после войны и после 90-го года уже благодаря практическому издательству «Торст», которое стало систематически публиковать его собрание сочинений, включая и те тексты, которые раньше никогда не публиковались.
Книга Владислава Клима напомнила мне в чем-то работы Яна Швенкмайера, кинематографические работы. Можно ли сказать, что это особый тип чешского сюрреализма? Это такой сюрреализм с человеческим лицом, если можно так сказать.
Ну да, и безусловно, с таким как бы центральноевропейским экзистенциализмом, что ли. Там, конечно, такой философский солипсизм, как раз шопенгауровско-ничевский, там первая большая философская работа Климы называется «Мир как сознание и ничто». Это вдохновление однозначно. Но если уж искать определение, то этот момент сюрреализма, он связан с таким саркастическим, что ли, экзистенциализмом, как бы до экзистенциализма такого сартровского, в смысле философии, уже когда уже Клима не стало.
Женские образы книги «Страдания князя Штернинхоха», они какие-то пугающие, совершенно карикатурные, ужасные. Вот можно ли сказать, что Владислав Клима был женоненавистником или он был человеконенавистником?
Ну, наверное, у него были отношения непростые вообще к человеку, как к типу существа. В романе это касается не только главной героини, но и самого князя Штернинхоха, безусловно. Человек, считающий себя гуманистом, вряд ли мог бы в своем воображении найти такой тип человека.
Главный герой себя представляет благородным, добрым, чрезвычайно умным, аристократичным, вообще персоной высшего качества. Но когда текст объективизирует его, когда вдруг случайно мы узнаем, что он, в общем-то, настоящий урод. И моральный, и физический. И это создает какой-то невероятный комический эффект. Можно поподробнее про то, как он съел мышь? Он живую мышь съел? Это он публично все проделал?
Да, это легенда. Это связано с его попытками определить на материале собственного поведения и собственного тела границы человеческого. Это связано и с тем, что тоже было, кстати, на таком социальном уровне очень близко представителям культуры андерграунда, что он очень сильно пил вообще, его смерть в его 50 лет, она связана не только с туберкулезом, который был как бы официальной причиной смерти, но и с таким жутким алкоголизмом. Он свое тело не щадил, и это было не просто последствием каких-нибудь внешних обстоятельств, а частью его как бы культурной программы. В этом отношении он, мне кажется, вписывается в такую программу жизнетворчества, которая очень хорошо известна из контекста русской культуры, когда идет поиск очень прочных и часто физиологических, уж точно биографических связей между сферой частной, собственной жизни и творчества, и философии, программы как бы определенного типа мышления, которая притворяется в свое воплощение.
И еще эта жизненная программа, это творчество напоминает мне Эдгара По. С его мистицизмом, с его склонностью к готическим ужасам, с его смертью от алкоголизма. Но только, может быть, Владислав Клима не так серьезен по отношению к себе и по отношению к творчеству, как Эдгар По.
О Владиславе Климе и его романе «Страдания князя Штернинхоха», переведенном на русский язык, Елена Фанайлова беседовала с литературоведом Томашем Гланцем. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Рубрика Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я» посвящена предлогу «на».
За каждым из русских предлогов закреплены определенные значения. Каждый требует от следующего за ним слова определенного падежа. Такой порядок вещей настолько привычен, что кажется незыблемым. Однако это не так. Слово Ирине Левантиной, старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова.
Мы даже не очень замечаем, когда, скажем, читаем Пушкина, что у него некоторые предлоги употребляются не совсем так, как нам привычно.
Открой... Как нам сегодня привычно.
Сегодня, да. «Открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездой север явись». Рифмуются «взоры» и «авроры». А для нас, конечно, предлог «навстречу» будет издательным падежом.
Да,
«навстречу» чему? Да. Или там, скажем, в знаменитой сцене, ее учат все школьники, я ни разу не слышала, чтобы возник какой-то вопрос. Сцена Татьяны с Онегиным «сквозь слез, не видя ничего». Здесь предлог «сквозь» употребляется с родительным падежом, и это так было совершенно нормально в то время, а сейчас мы, естественно, сказали бы «сквозь слезы», и для нас родительный падеж тут совершенно невозможен. И как-то мы на это не обращаем внимания.
Ну, может быть, и обращаем, но так краем сознания, и быстро к этому привыкаем, смиряемся, что да, вот у автора так.
Да. А с другой стороны, когда какой-то новый предлог слышим в речи, очень часто нас это возмущает и кажется ужасно абсурдным, неграмотным и так далее. Вот, скажем, когда мы слышим «на тюрьме» вместо «в тюрьме», нам кажется, что это какой-то жаргон, ужасный, ни на что не похожий. И люди говорят, ну почему, почему «на», при чем здесь «на»? А между тем, ну почему, собственно, и не «на»? Ведь говорят же «на зоне». При этом мы говорим «в зоне особого внимания», но находится на зоне, имея в виду места лишения свободы.
Ну, вы знаете, на зоне – это ведь тоже словоупотребление жаргонное.
Конечно, но к нему мы уже привыкли.
Привыкли, но мы его и воспринимаем все-таки как маркированное, как жаргонное.
Нет,
а если,
нет,
минутку. Да. А если официальная какая-нибудь юридическая справка, все равно это должно быть в зоне.
Да, но тем не менее мы не можем сказать просто в разговоре, не в юридической справке, мы не можем сказать, что в эти годы он находился в зоне.
Нет,
мы должны
конечно.
Сказать «на зоне», да. Это уже стало стилистически нейтрально в этом значении. Вообще мы редко задумываемся, почему, например, говорят «в отпуске», но «на каникулах». То есть все такие предлоги, вот подобные сочетания, очень сильно фразеологизованы. Дело в том, что каждую ситуацию можно представить чуть-чуть по-разному. Ну вот с той же зоной, например. Когда речь идет о каком-то месте в пространстве, мы можем думать о нем как о таком месте действия, где разворачиваются события, как такой арене, и тогда мы употребим предлог «на». А можем думать как о замкнутом пространстве, ограниченном какими-то линиями, границами, чем-то еще. Тогда употребим предлог «в». Но вот как язык распределяет это, в общем, в значительной степени его причуда и прихоть. Любой, кому приходилось изучать, скажем, английский или немецкий язык, знает, как это мучительно, все эти в институте, в школе, в аптеке и так далее, где тут что с каким предлогом.
То есть это прихоть не только русского
конечно,
языка?
Конечно. Вот именно распределение, скажем, предлогов «на» и «в» — это в значительной степени прихоть разных языков, именно потому что тут возможны разные осмысления этой ситуации. Если взять те же самые предлоги «на» и «в». Сейчас говорят «во дворе», а раньше говорили «на дворе». То есть было
и
«на».
И в просторечии до сих пор это осталось.
И «на дворе» осталось. Но это ведь, если бы еще хоть можно было вычленить какое-то направление совершенно однозначное, что вот такой-то предлог системно заменяется на такой-то. Здесь заменился предлог «на» на предлог «в». Раньше было «на дворе», стало «во дворе». Но сейчас в подавляющем большинстве случаев бывает наоборот. Там, где был раньше предлог «в», там говорят «на». То же самое на зоне, допустим. Или я вот недавно слышу, ну, это, конечно, просторечный пример, но просто чтобы было заметно, что это непривычный предлог. На вагоне. Кипяток возьмите на соседнем вагоне. Страшно непривычно, действительно так говорят. Я недавно слышала по телевизору...
Ну, так ведь и неправильно.
Ну, а почему неправильно? То есть, ну, неправильно в смысле норм, но по смыслу ничто не противоречит тому, чтобы здесь было так.
А вот еще говорят в магазинах «на кассе».
Да, на кассе. И здесь даже какой-то немножко другой, чуть более абстрактный смысл, как бы более общее указание места. Потом, недавно я услышала по телевизору забавную рекламу, у нас на районе никто не зажигает. На районе. По-моему, очень точно схвачена вот эта тенденция, по крайней мере, такого просторечного языка, использовать массово «на» для указания на место, там, где раньше было «в». В случае с указаниями места и времени, где, в принципе, бывают оба предлога, просто меняется в разных сочетаниях выбор, там еще как-то понятно. Ну, действительно, мы говорим «в таком-то месяце» или «на такой-то неделе». Но бывают случаи сейчас, когда предлог «на» употребляется совершенно удивительным образом. Я прочитала в книжке Оксаны Робски такой диалог. «Танцевать он тоже в галстуке ходил?» — поинтересовалась я. «На галстуке», — поправила Рита, делая ударение на предлог «на». «На костюме», «на галстуке». Это так все продвинутые говорят. «На галстуке». Я как будто попробовала выражение на вкус. Прикольно. Я когда это прочитала, ужасно удивилась, потому что я даже не могла как-то это осмыслить. Что значит «на галстуке»?
Да.
Ведь как бы наоборот, галстук на человеке, а не человек на галстуке. Я стала искать в интернете. Оказалось, что действительно так, конечно, я это не слышала вокруг себя. Это, ну, в каких-то определенных слоях так говорят. Но, тем не менее, довольно много в интернете действительно люди пишут друг другу. А что вот в этой фирме действительно такой дресс-код? Надо ходить на костюме, на галстуке и так далее.
Здесь, видимо, замена предлога «при». В литературном языке сказали бы «при костюме», «при галстуке».
Ну, это верно, но это мало что объясняет. Вот я говорю о другом, что предлог «на» все расширяет свои функции и употребляется в очень широких значениях разных. Ну, например, вот еще раньше говорили «на нервах», а теперь еще говорят, я очень люблю это выражение, «на позитиве». Я пришел весь такой на позитиве. То есть предлог «на» начинает употребляться в такой характеризующей функции, чего раньше за ним не замечалось. Я стала искать еще какие-то аналогичные примеры. Я нашла изумительное совершенно выражение, в котором, вот я сейчас его произнесу, а вы не поймете в нем ни одного слова. Знаете ли вы, что такое «на сложных щах»?
Ну нет, конечно.
Нет, вот не знаете. Я тоже не знала, узнала совсем недавно. Ну, это, конечно, такой сленг.
Современный?
Современный, молодежный и такой, скорее, московский. Не знаю, может, в каких-то городах еще он есть, но не везде. Это не общая такая вещь. Вообще, слово «щи», оказывается, в сленге имеет значение «лицо».
Лицо.
Лицо, да. А сложные щи или трудные щи – это лицо такое недовольное или высокомерное, или что-нибудь еще такое. Там широкий спектр. Я нашла в интернете массу употреблений. Человек рассказывает, например, о путешествии в Перу, как он забирается на пирамиду, то холодно, то жарко. Жарко, ступеньки там и так далее. И дальше он поясняет, поэтому у меня на всех фотографиях трудные щи. Так вот, трудные щи или сложные щи, это понятно, но замечательно, что все это употребляется предлогом на щах, то есть на лице, то есть с таким лицом характеризуется выражение лица. То есть у предлога на действительно, видимо, вот в нем происходит какое-то семантическое развитие, смысловое развитие, которое начинает развивать в себе такой новый спектр значений.
А не может ли так случиться, что устареют эти жаргонные выражения? Как известно, жаргон старится куда быстрее, чем любые другие слова. И эти значения расширительные предлога на тоже уйдут. То есть не может ли оказаться, что эта тенденция временная?
Может, конечно, так оказаться. Разумеется, тут скорее я смотрю на это с другой стороны. Раз такое выражение возможно, значит, у предлога «на» есть такой смысловой потенциал. Но ведь не просто же так употребили в этом выражении смешном «на сложных щах» предлог «на». Ничто не мешало употребить любой другой. Ведь что-то же народ имел в виду, когда употреблял здесь предлог «на». Значит, в нем люди слышат вот этот смысл, которого в нем, пожалуй, что раньше не было.
К переменам, происходящим в живой разговорной стихии, можно относиться по-разному. Те, кто заботится о культуре речи, подчеркнут. Большинство приведенных Ириной Левантиной примеров к литературному языку не имеет никакого отношения. Однако лингвистов интересуют и такие случаи. Ведь бывает, что тенденции, возникшие в некодифицированном языке, затем начинают влиять на норму. К тому же Ирина Левантина убеждена, хорошо владеет языком тот, кто знаком со всеми его регистрами. От себя добавлю, важно лишь не запутаться в контекстах, а то на днях в совершенно официальной ситуации в ответ на некое мое сообщение я услышала от вполне цивилизованного вида юноши одобрительное «супер», подумалось, недоученный какой-то.
Рубрику «Русский язык» от Ады Яновой на «Свободу» ведет Лилия Пальвелева. Радиожурнал «Свободный день» завершают 9 минут джаза Дмитрия Савицкого и музыка биг-бендов.
Коллекции компактных дисков, посвященные биг-бендс, большим оркестрам, могут состоять из 15-20 дисков. Самый компактный компакт вышел в 87 году на фирме «Верф». На нем 16 пьес, практически по 2 на оркестр. Two O'Clock Jump Гудмана, Джеймса и Бейси. Большой оркестр Харри Джеймса, Лос-Анджелес, 68 год. Трудно сказать, пишет Йоахим Беррент, когда именно появились первые big bands, большие оркестры. Беррент считает, что Red Hot Peppers, Джелли Ролла Мортона, 1926 год, уже звучали как большой оркестр, хотя сама музыкальная идиома Мортона была сугубо новоорлеанской. Но настоящая история больших оркестров начинается с Флетчера Хендерсона. Между 1925 и 1928 годом он руководил оркестром Dixie Stompers, и медленно, почти неощутимо, в оркестре были сформированы секции. В первых больших оркестрах было всего лишь по 9-10 музыкантов. Нынче такое формирование назвали бы комбо, но бигнес, величина, заключалась не в количестве музыкантов, а в том, что в оркестре наметились небольшие секции трубачей, тромбонистов, саксофонистов и ритм-секция – фортепиано, гитара, контрабас и ударник. «One O'Clock Jump», который был моделью для предыдущей пьесы. На этот раз композитор один, он же бенд-лидер, Каунт Бейси, июнь 56 года, Нью-Йорк. «Jump», как и «Stomp», конечно же, были танцами, буквально прыганием, скаканием и топанием. От часового скакания Бейси «One O'Clock Jump» Гудман и Джеймс перешли к рекордным 2 часам. Но вот и сам Гудман, наследовавший Хендерсона. King Potter Stomp, тот самый легендарный стомп легендарного Джелли Ролла Мортона, утверждавшего, что это он, буквально цитирую, изобрел джаз. Аранжировал King Potter Stomp Флетчер Хендерсон, который считался равным в этом искусстве Дюку Эллингтону. Если Хендерсон создал институт больших оркестров и перекинул мост из новоорлеанского стиля в свинг, Бенни Гудмана называли королем свинга. он открыл эпоху больших белых оркестров, причем в его оркестре впервые белые и черные музыканты играли вместе. К белым большим оркестрам Big Bands нужно отнести оркестры Томми и Джимми Дорси, Арти Шо, Бена Поллока и Джина Голдкита. Расстанемся мы сегодня под американского кролика Cotton Tail в исполнении оркестра Дюка Эллингтона и поющей с Кэтом Эллой Фицджеральд. Cotton Tail – так называют в США местную разновидность кроликов. Оркестр Эллингтона, записанный в апреле 1968 года в Лос-Анджелесе. Я продолжу тему больших оркестров в ближайших 9 минутах джаза. Спасибо за ваши письма и имейлы. Многие из вас интересуются чикагским пианистом Билли Хиггинсом, о нем также в самое ближайшее время. Подкаст «9 минут» прописан на сайте свободанews.ru. Приятного вам викенда и удачной недели. Всех благ. Чао. Бай-бай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».